12 часов и 9 минут в Москве. Программа «Не так» на своем месте, как всегда. Алексей Кузнецов и сегодня ассистируемый я, Никита Василенко. Всем здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Напомню, координаты прямого эфира плюс 7-985-907-4545. И смотрите нас в Яндекс.Дзене и на канале «Дилетант» в Ютьюбе. А сегодня у нас в центре внимания судебный процесс «Королева против Хиклина» по обвинению в непристойности в печати. Великобритания, аж 1868 год. Вот как давно это было.
Да, и может так из формулировки этой темы может возникнуть представление, что Хиклин был какой-нибудь там страшный издатель чего-то совершенно неприличного, непристойного, там, порнографии, устной или изобразительной.
Королева оскорбилась.
Королева оскорбилась. Нет, ну, наши слушатели, разумеется, понимают, что форма «королева против» — это, так сказать, формула уголовного дела, как вариант, не единственная возможная, но тогда, когда именно государство обвиняет напрямую. Но дело в том, что в данном случае сыграет свою роль несколько особенностей английского права, о которых мы сегодня будем говорить. И это этап, заключительный этап такой довольно сложной юридической комбинации, сложной для восприятия людьми, привыкшими к так называемой континентальной системе права, то есть вот Франция, Германия, так сказать, Россия в ее современном варианте, где, в принципе, очень многое устроено по-другому, хотя, конечно, не все. Значит, дело в том, что Хиклин никакой не издатель, и сам он вообще никогда не обвинялся и даже, я думаю, не подозревался в какой бы то ни было непристойности, в высшей степени респектабельный провинциальный джентльмен, который вся его жизнь, насколько я могу судить, связана с городком Валверхэмптон, расположенным в Средней Англии, ближе к Уэльсу, то есть в западной части Средней Англии, и даже графство, в котором находится как отдельный округ, вот это самое Сити Валверхэмптон, оно называется West Midland, то есть так вот и будет. То есть это довольно прилично, достаточно далеко от Лондона. И он на протяжении своей взрослой жизни занимал многие, в том числе и преимущественно выборные, общественные, уважаемые должности. Какое-то время побудет там даже мэром этого города. И, в частности, он вот в период описываемых событий, а это вторая половина 60-х годов прошлого столетия, позапрошлого уже столетия, он занимал должность судьи, как сказать, ну, судьи низшего разряда, судьи магистрата, magistrate's court, это вот...
Районный судья, по-нашему, нет?
Это по-нашему, скорее, вот в нашей нынешней терминологии, это мировой судья.
Мировой судья.
Потому что у нас сегодня мировой судья, это просто, это государственный судья, да, но вот он рассматривает определенную такую массовую категорию незначительных гражданских уголовных дел. Именно этим занимался судья-магистрат, который рассматривал в основном такие преступления, за которые не предполагалось лишение свободы, уж не говоря про смертную казнь, а если предполагалось, то на несколько там, месяцев, да, а в основном это штрафы, какие-то другие наказания. То есть это всякие там потасовки без особенных последствий, какой-то незначительный ущерб имуществу, еще какие-то вещи, определенный круг вопросов семейного права они разрешали. Сегодня эти самые суды магистратов, в Лондоне называются полицейскими судьями, judges, police courts, они в основном занимаются правилами дорожного движения, парковки, скоростью, ну вот, понятно. И вот к ним... К нему и к еще одному коллеге, который в иске не назван. Будет сказано «Королева против Хиклина и еще одного, and another», да, и все. На самом деле, потому что это было неважно. Имена тех, против кого формально был адресован иск, не важны. А что важно? Дело в том, что поступило обвинение против человека, значит, который, казалось бы, тоже был, ну, самым что ни на есть благополучным членом общества, значит, живший вот в этом самом Валверхэмптоне, сейчас вылетел из... У него какая-то совершенно банальная, почему-то я ее не выписал, совершенно банальная английская фамилия.
Чехов, лошадиная фамилия.
Лошадиная фамилия, да, у него совершенно... такая распространенная фамилия, он занимался торговлей металлическими изделиями, точнее, даже не металлическими изделиями, как я понимаю, он торговал металлом, еще не превращенным в изделие, да, так сказать, продавал его кузнецам на производство и так далее. Был достаточно зажиточным человеком и был активнейшим членом радикальной протестантской организации, которая видела свою основную задачу не в распространении там правильного христианства с точки зрения евангелических христиан, а в борьбе с римско-католической церковью. Угу. Вот это вот из тех христиан, которые считают, что главное – это борьба. Такие есть в любых религиях, да, так сказать, в любых ответвлениях христианства. И, в частности, его организация постоянно публиковала различного рода антикатолические издания, преимущественно памфлеты. И, в частности, вот он был одним из активистов, распространителей этих памфлетов. Причем, когда мы говорим «распространители», у нас сегодня это в основном в нашем представлении люди, которые раздают бесплатные брошюрки. Ну вот тем, кто застал во взрослом возрасте 90-е годы, хорошо памятно, что в метро трудно было проехать, не нарвавшись на вежливых людей, которые подходили, говорили, не хотите ли вы поговорить о Господе нашем Иисусе Христе.
Да и сейчас у нас на Арбате много присутствует разных.
Ну вот я как-то давно не сталкивался.
Только на прошлых выходных кришнаитские танцы или раздавали брошюрки.
Вот я хочу сказать, что я
такое возвращение в 90-е
почувствовал. Впервые за несколько лет увидел эту процессию, она мимо меня.
Ходит в строим по Арбату и Тверской, я гляжу на это.
Да. Вот я этого не видел очень долго, вот тут увидел. А вот те, кто раздавал вот эти христианские или псевдохристианские, с некоторыми там вообще сложно, брошюрки, я как не... Но в любом случае, мы сегодня привыкли к тому, что раздают бесплатно. В то время это был вполне уважаемый бизнес, и общество вполне себе собирало денежку, и он эти брошюрки не раздавал, а продавал. Типовая цена типовой брошюрки – один шиллинг. Не так мало, кстати говоря, по тем временам. И вот, в частности, конкретно в данном деле речь зашла о брошюре, которая называлась «Открытая исповедь, двоеточие, развращенность римского клира, ужасы исповеди и вопросы, задаваемые женщинам на исповеди». Чего они прицепились к исповеди? Ну, дело в том, что у радикальных протестантов исповедь действительно последовательно вызывает одну из самых сильных форм раздражения, потому что, с их точки зрения, это совершенно неправильно.
Исповедоваться нужно напрямую перед Богом.
Совершенно
верно.
Без посредников. Могут быть посредники, в определенных случаях могут, поэтому, когда там говорят, вот, значит, у протестантов нет исповеди вообще, это не совсем правильно, у протестантов может быть исповедь. Но в чем принципиальное отличие? Это не обязательный регулярный акт перед лицом, которое воспринимается как непосредственный посланец Божий, да, на котором лежит некая благодать, потому что многие протестанты вообще отрицают священство. Там лютеране, скажем, не отрицают, но отрицают высшие его, значит, уровни, да. А наш этот самый, он был явно такой добрый пресвитерианин, пуританин, и они исходили из того, что исповедь – это либо перед членами твоей общины, да, то есть коллективная открытая исповедь, либо, ну, дело в том, что их идея заключается в том, что нет священников, любой добрый христианин может выполнять эту функцию. А вот эта ситуация, когда, во-первых, исповедоваться надо регулярно, во-вторых, это нужно делать втайне от остальных, и перед лицом, обладающим особой благодатью, она вызывала у них смесь ярости, презрения, там, острот, всего остального, и вокруг этого было множество мифов, что вот сладострастные священники, пользуясь закрытостью этой самой исповедальной комнаты, там, позволяют себе много лишнего. Сверяя сегодня утром одну цитату, я неожиданным для себя образом вылетел в один родительский чат наш,
внезапно,
и обнаружил, что, оказывается, проблема эта характерна отнюдь не только для взаимоотношений, значит, протестантов и католиков, и, что за полтора столетия она ничуть не потускнела и не стала менее значимой. Вот что пишет одна женщина в православной ветке самого обычного родительского чата. не могу решиться на исповедь к нашему священнику. Он задает такие большими буквами вопросы, что аж волосы на голове дыбом встают. Не хочу здесь даже озвучивать. Вообще, имеет ли моральное право священник задавать любые вопросы на исповеди? Ведь человек пришел на исповедь со своими мыслями и грехами. Если пришел, значит, готовился. Кстати, уже много молодых людей не ходят в нашу церковь и в церковь вообще именно из-за такого поведения нашего батюшки. Не смею его осуждать, спрашиваю вашего мнения, дорогое сообщество.
Россия 21 век.
Россия 21 век, да. То есть вот это вот, вот этот сюжет, который активно использовался и в сатирах нового времени, и самых различных. Вот батюшка-сладострастник, который удовлетворяет свои низменные инстинкты, по меньшей мере тем, что задает вопрос, призванные якобы как можно ярче очертить грех, а на самом деле служат к, значит, удовлетворению его низменного любострастия, скажем так. И сама по себе брошюра, казалось бы, вполне себе благое дело. Ну, с радикальными протестантами у англиканской, то есть у господствующей, да, у официальной церкви, тоже достаточно натянутые отношения, они ее раздражают иногда гораздо сильнее, чем католики в XIX веке. Но, тем не менее, это никак нельзя рассматривать как там какую-нибудь антигосударственную деятельность. Но дело в том, что брошюра состояла примерно из двух равных по объему частей. Одна часть была совершенно невинной, потому что представляла собой теоретическое изложение, теоретическое изложение проблемы. Там содержались различные постановления соборов, различные правила католической церкви в отношении исповеди. Mm-hmm. С левой стороны на латыни, с правой стороны на английском языке.
Профайл некий такой.
Да, введение, так сказать, mm-hmm. в проблему. А вот вторая часть представляла собой полный набор всяческих непристойностей, которые якобы католические священники регулярно у своих прихожанок там выпытывают на исповедях, а дальше всякие рассказы, а вот одна прихожанка там зашла к священнику, а дальше такое случилось, и все это в крайне натуралистических, так сказать, манере изложено. Примерно за 10 лет до этого появился парламентский акт, появлялся он в больших муках, который регулировал вопросы непристойности в печати. Дело в том, что несмотря на то, что и в 17-м, и в 18 веке по Англии ходило немало сочинений, которые даже сегодня могут трактоваться как не вполне пристойные, а для тогдашнего времени были совершенно жутким развратом, власть как-то не очень стремилась все это взять и искоренить, или хотя бы зарегулировать. А то, что касалось политика, направленная на искоренение, в основном затрагивало ситуации, когда искоренению подлежало какое-то лицо, занимающееся или использующее вот такие приемы для какой-то политической деятельности, mm-hmm. оппозиционной. Вот тут закон вставал дыбом, что нам хорошо понятно, и обрушивался в том числе и, значит, вот в связи с тем, что там что-то непристойно по форме. И вот в середине 50-х годов один из уважаемых членов юридического сообщества, главный судья суда королевской скамьи, это, значит, высший суд тогдашний в Великобритании, лорд Кэмпбелл, человек, видимо, таких очень строгих моральных правил, подготавливает законопроект, направленный на искоренение всех и всяческих непристойностей, ругательств, грязных сцен и прочее, прочее, прочее. Надо сказать, что парламент встречает этот законопроект в штыки.
Цензура.
Причем, да вот как сказать, ну, в общем, в конечном итоге да. Причем, что интересно, в штыки встречает сначала Палата лордов, и только потом что называется, какое слово я хотел произнести, раскачается Палата общин. Хотя обычно происходит по-другому, да, обычно первые негативные реакции.
Лорды, они более консервативные,
лорды более консервативные, лорды пока соберутся, а тут первый палат. В чем дело? Значит, это отвечая, опять же, на предыдущий вопрос, почему долгое время с непристойностью не боролись. Все, что касается печати, все, что касается изобразительного искусства, считалось прерогативой тонкого слоя образованных людей. Угу. И, в общем-то, долгое время было их прерогативой. Поэтому исходили из того, что если его светлость лорд такой-то прочитает описание какого-нибудь акта слишком откровенное, то ничего нового с лордом не случится, да? И нравственность свою он, так сказать, сам,
он уже подготовлен.
Сам должен ею заниматься, да. А полуграмотные, а большей частью вообще неграмотные массы, на них это не оказывает никакого особенного влияния. Но в XIX веке ситуация, конечно, меняется. Значит, во-первых, грамотность постепенно прирастает, и все большее и большее число людей пользуется печатной продукцией по прямому назначению. Но самое главное, вырастает индустрия, ориентированная как раз в первую очередь на социальные низы, такого вот порнографического и полупорнографического свойства, всякого рода печатная продукция, всякого рода непристойные гравюры, как мы бы сейчас сказали, комиксы там, и прочее, и прочее. В Лондоне даже есть район, ну, улица Холливелл-стрит, которая знаменита становится тем, что в ее окрестностях как раз в основном все это дело и продают. И, значит, вот лорд Кэмпбелл предлагает все, что вот, подпадает под описание непристойной печатной продукции, значит, все это должно быть изъято, уничтожено, значит, владельцы, распространители, изготовители должны быть оштрафованы, а в каких-то, значит, радикальных случаях и в тюрьму посажены. И парламент встает на дыбы. И в палате лордов начинают говорить, да что же это такое происходит, да и вот половина картин на античные сюжеты в Национальной галерее тогда могут быть запрещены, потому что очень часто изображают сатира, который смотрит там на спящую нимфу такими глазами, что в его глазах все действия, которые он совершил бы с этой нимфой, значит, читаются буквально и так далее, и так далее. Вот у нас тут подоспела картинка как раз Караваджо. Именно эта картина была приведена в качестве примера того, что вот, ну смотрите, по формальным признакам же порнография, да, а на самом деле высокое искусство. Подключилась палата общин, но с другой стороны были, конечно, и люди, которые, и влиятельные люди, которые поддерживали эту идею, и в результате пошли на компромисс. Был утвержден акт, закон о непристойности, но было сделано довольно много ограничений и оговорок, которые были призваны ограничить применимость этого акта. Потому что, когда Кэмпбелл столкнулся с такой неожиданной, видимо, для себя позицией, он начал говорить, и вот тут я в голос смеялся, когда до этого дошел, он начал говорить то же самое, что говорили наши законодатели, проталкивая вот этот совершенно омерзительный закон о регулировании просветительской деятельности, когда им сказали: «Вы чего? Это же все можно запретить». И они тут же сказали: «Ну что вы, граждане? Ну мы же не будем все запрещать. Он нам нужен для выборочных ударов», сказали они и сами обалдели от собственной откровенности. Да? Так вот, все это было уже. И именно это лорд Кэмпбелл сказал: «Ну мы же не будем там бить направо и налево этим, как дубина». В результате палата общин внесла такие поправки. Во-первых, для того, чтобы применить этот закон, нужно доказать продажу. Хотя бы один случай. Но нужно, чтобы вот такого рода книжка или картинка, да, чтобы они были проданы. Вот тогда это можно использовать как доказательство.
Тогда еще не практиковали метод контрольной закупки?
Совершенно правильный вопрос. Этот вопрос встал и был разрешен. Да, можно, чтобы это был полицейский в штатском, который специально это делает для проверки. Это можно, и именно так и будет в нашем случае. И второе, значит, после того, как суд первой инстанции вынесет решение об уничтожении тиража, можно подать апелляцию, и пока эта апелляция не будет рассмотрена, тираж трогать нельзя. да? То есть были созданы дополнительные для того времени, не, что называется, не во всех случаях применявшиеся меры защиты на предмет от произвольных действий властей, mm-hmm. да? То вы объявите, тут же уничтожите, потом выяснится, что не имели права этого делать, а человек уже понес там убытки, разорения и так далее. То есть, иными словами, этот самый акт о непристойности был снабжен достаточными гарантиями того, что тот, кто обвинен в хранении, распространении, изготовлении непристойной продукции, может попытаться цивилизованно доказать, что нет, это не соответствует mm-hmm. действительности. Но уж если будет, так сказать, будут пройдены все инстанции, то, пожалуйста, бриться, продукция должна быть уничтожена. А дальше получается, что суды, по сути, стали экспертами в вопросах. Они решают в каждом случае, пристойно или непристойно. И суды взмолились, дайте нам критерий, дайте нам методику. Как мы должны определять пристойность?
То есть в законе это не было прописано?
Нет, в законе говорится о непристойности как о чем-то само собой разумеющемся. Mm-hmm. А вот как ее определить? Вот в это суды и уперлись лбом.
Эта программа «Не так». После новостей и короткой рекламы мы сразу же вернемся.
Нет, ребята, все не так! Ребята, все не так, все не так, ребята.
12:35 в Москве. Продолжается программа «Не так». Алексей Кузнецов, Никита Василенко. Помогает нам звукорежиссер Светлана Ростовцева. Напомню, судебный процесс «Королева против Хиклина» по обвинению в непристойности в печати Великобритании, 1868 год. И мы остановились на том, что вот акт против непристойности, который разработал Лорд Кэмпбелл, не имел четких критериев. Что же такое непристойность?
Совершенно верно. И в результате это, по сути, было отдано на усмотрение самих судей. И вот конкретно в нашем случае двое судей, один из них Бенджамин Хиклин, and another, как сказано будет в королевском иске, рассмотрели дело вот об этих самых 252 изъятых брошюрках, и опираясь на на ту вторую часть, которая там имелась, пришли к выводу, что да, непристойно, абсолютно однозначно непристойно, мысли грязные, слова непотребные и все остальное тоже. И посему, значит, вот эта изъятая часть тиража должна быть уничтожена. Владелец принес апелляцию на следующий уровень. Значит, вот суды магистрата, они проводят так называемые petty sessions, uh-huh. маленькие сессии. По сути, каждое судебное заседание, да, вот утром открылся суд, uh-huh. это petty session. А для апелляции и для рассмотрения по первой инстанции дел более значительных существуют суды квартальных сессий, угу. то есть раз в 4 года они приезжают в определенную местность и там заседают, рассматривая все, что к этому моменту накопилось. Значит, приносится апелляция на вот этот самый суд квартальной сессии. Суд квартальной сессии приходит к выводу, что непонятно, вот на основании чего, собственно, магистраты приняли решение, и принимает такое промежуточное решение. А давайте-ка этот вопрос решит высший суд. Угу. Вот давайте мы сделаем так, что этот вопрос будет рассматриваться сразу по следующей инстанции, чтобы суд королевской скамьи, наконец, решил данный конкретный вопрос. Но поскольку это будет суд королевской скамьи, а в Англии прецедентное mm-hmm. право, то это решение сразу станет для остальных судов указанием, как им поступать в этом случае. И четверо судей, уважаемых судей суда королевской скамьи, Кокберн, Блэкберн, Меллер и Лэш, садятся для того, чтобы выслушать, вот тут возникает дело «Королева против Бенджамина Хиклина». И вот тут-то и становится понятно, что королева ничего не имеет против Бенджамина Хиклина. И Бенджамин Хиклин не должен оправдываться. Но нужно же как-то назвать дело, в котором должно быть решено...
Но какие могли быть еще варианты?
Никаких. Либо не королева против, но если не королева против, дело не станет прецедентом. Поэтому Бенджамин Хиклин не сидел на скамье подсудимых. Его, строго говоря, ни в чем не обвиняли. Да? Угу. Это фикция. И вот в английском праве таких фикций бывало и до сих пор бывает немало. Ну, например, я не знаю, насколько это практически существенно, но до сих пор принято считать, что полиция – это вооруженные граждане, которые по доброй воле берут на себя функцию охраны общественного порядка.
По-нашему это называется милиция.
По-нашему это называется милиция, а то и народные дружинники, не к ночи будь помянуты, да? Вот, но вот есть такая фикция для английского общества, это важно, что у нас порядок мы защищаем сами, что это наше дело, да, дело добрых людей. И в результате это, вот конкретно это судебное заседание, по сути, превращается в полемику видных юристов, в том числе и судей высшего суда, по этому вопросу. И представитель государства, некто Кид, который отстаивает точку зрения, что не надо в данном случае изымать тираж, что он отстаивает? Он говорит, есть непристойность по форме, и есть непристойность по сути. По сути важнее. То есть, если по сути целью является развратить, это непристойность. А если цель другая и, скажем, общественно благая, то формальная непристойность достойна сожаления, но не основания для применения санкций. В данном случае, что было целью нашего уважаемого проповедника? Его целью была уважаемая цель вздымкнуть недружественную к нам католическую церковь. То, что он для этого воспользовался, вот, ну, тема навеяла, что называется, да, но, тем не менее, дело-то полезное. Вот я прям вижу одного недавнего министра культуры на этом месте, да? Бывают фальсификации истории в ущерб интересам Российской Федерации, а бывают, видимо, не в ущерб.
Чтобы сплотить нацию.
Да, чтобы не в ущерб-то. Чего мы своих-то давим, да? Не надо своих давить. И вот здесь нельзя не снять шляпу, а если бы мы были в английском суде, то и парик, перед судьями суда королевской скамьи, которые все вчетвером, их мнение, значит, изложены. Ну, мнение председателя суда Кокберна изложено очень подробно, очень развернуто. Остальные там небольшие добавления сделали, а судья Лэш вообще сказал, я присоединяюсь ко всему вышесказанному. Вот, значит, заключалось в следующем. Непристойность есть непристойность. Ее нельзя делить на формальную и сутевую, да. Самое главное – не на что она была нацелена, а может ли она развратить. Вот если она может развратить, значит, независимо от целей, она непристойность.
Но опять же определяет это суд.
Да, но у суда, благодаря вот этому самому прецеденту, появляется, опять же, достаточно фиктивный, но некий критерий. Что мы, судьи, должны сделать для того, чтобы решить, может ли кто-то быть развращен данным текстом, изображением, да, выступлением? Мы должны себе представить человека, какого, ну, современным языком выражаешь девушку-школьницу. Молодую девушку. Вот если ее нравственности может быть нанесен ущерб, все это непристойность. Если ее нравственности не может быть нанесен ущерб, это пристойность.
А могли бы они использовать так называемый сейчас метод фокус-группы в таких случаях?
Ну, то есть проверить на практике, наносит или не наносит. Ну, мне кажется, в XIX веке просто до этого даже не доходила юридическая мысль, просто-напросто никогда не слышал ни о чем подобном ни в английских, ни в других судах. Это уже, конечно, 20 век. Вот в 20 веке адвокаты будут пользоваться и очень широко. И, кстати говоря, вот наша с вами предыдущая передача-то, да, посвященная Улиссу, это как раз конец вот этой эпохи. Дело в том, что одно из печальных следствий решения по делу «Королева против Хиклина» было укоренение правила, что совершенно не обязательно исследовать произведение в целом. Вот как раз, помните, в Улиссе именно от этого и будут уходить. Да? Потому что уважаемые судьи постановили, даже если кусочек может развратить, это значит, что произведение в целом может развратить. Да? Вот открыла буквально вот эта вот наша условная девушка на случайной странице, а там этот кусочек. Она прочитала, и нравственность ее сильно испортилась.
Пошатнулась,
да. Вплоть до полного падения. Все, значит, это непристойно. И таким образом получалось, что теперь задача суда, рассматривавшего подобное дело, или задача того, кто представляет обвинение в таком суде, это найти любой кусок, который, будучи вырван из контекста, кажется непристойным. То есть разговор теперь идет сугубо формально. Раз упоминаются такие-то действия, непристойность. Раз используются такие-то речевые обороты, непристойность. Что это? Это викторианская эпоха. Викторианская эпоха, о которой много сказано и написано, желающим освежить свои впечатления по этому поводу, я бы очень рекомендовал, например, ну, конечно, Диккенса можно, да, так сказать, помянуть, но из современной литературы я бы порекомендовал перечитать роман Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта». Там нравы английского общества этого времени прекрасно описаны. Это двойная мораль. С одной стороны, это строжайшая внешняя пристойность. С другой стороны, ни до, ни после, никогда в Лондоне не будет такого количества борделей, уличных женщин, а то и уличных мужчин. Вот это порог, которому позволяют элегантно существовать, лишь бы он не вылезал на улице, да, это Англия Джека-потрошителя, который охотился в районе, где так называемых приличных женщин просто не было, да, и вместе с тем мы очень беспокоимся о том, чтобы 16-летняя девушка не упала в обморок, там, прочитав какое-то достаточно грубое слово. Но и в результате все это будет использовать. Да, естественно, что ревниво следящие за британским правом американцы тут же цапнут.
Переняли эту модель.
Тут же цапнут этот тест
Хиклина. А так и появился тест Хиклина, да-да-да.
Совершенно
да,
верно. Да. И именно они назовут этот тест Хиклина, да. Значит, где штаты, отдельные штаты, суды графств и так далее, рассматривая там иски каких-нибудь школьных, библиотечных советов. У нас в советское время очень любили, и сейчас опять любят говорить, в США запретили книгу Марк Твена, там «Янки при дворе короля Артура». Отличная формулировка. В США запретили. Библиотечный школьный совет округа такого-то, там, штата Висконсин, Иллинойс, там, Род-Айленд, вот, значит, принял решение, что эта книжка не может выставляться в школьных библиотеках. Потому-то, потому-то и потому-то. Кому-то там показались какие-то антихристианские или еще какие-то непристойные вещи. Да? Вот. И просуществует эта конструкция, в общем, до Улисса, до решения Улисса.
Это в Штатах, а в Британии?
А в Британии до 56-го, если не ошибаюсь, года, когда будет принято новое достаточно революционное законодательство по этому вопросу. И сейчас тест Хиклина – это, ну, как сказать…
Анахронизм для изучения юристами.
Анахронизм для изучения юристами, да. И когда я в англоязычном сегменте интернета начал себе подбирать материал для этой передачи сегодняшней, я обнаружил множество упражнений для юристов. Ну, таких, видимо, не для студентов, а еще вот для школьников, которые там выбрали предмет права или social studies. Да,
то, что называется у нас олимпиадные задания.
Олимпиадные задания, общество знаний у нас это называется, да. И вот там у них даются вот эти cases, да, и вот, пожалуйста, вот конкретное дело, вот, а вот выскажите свое отношение, а вот как вы поняли, перефразируйте то-то, то-то. Очень много заданий как раз на тест Хиклина, потому что, конечно, это тема, которая до сих пор горячо обсуждается не только в английском, и в нашем обществе, что пристойно, что непристойно. Можно ли, грубо говоря, материться со сцены на канале, на федеральном канале и так далее, и так далее, и так далее. И обсуждаться будет, конечно, ровно столько, сколько человечество существует, потому что это одна из тех тем, где границы и правила меняются особенно быстро. Я думаю, что даже если мы отложим мат, так сказать, за скобки, то любой из нас приведет без труда множество примеров тех слов и выражений, которые мы совершенно спокойно употребляем сегодня, в том числе и при детях, не считая их абсолютно никакой там непристойностью, а, скажем, у наших родителей или бабушек, дедушек, они бы вызвали, ну, если не отрыбь, то не одобрение. Да,
как минимум.
Как ты можешь так говорить, да, это грубо, это неприлично, об этом не говорят. Это все очень быстро меняется. Естественно, юриспруденция, которая вообще, да, мне очень торопливая, она за этим особенно не поспевает. У нас сегодня выбран на мой взгляд, намеренно просто худший вариант в подобных вопросах, заключение экспертов, а дальше суд ни с чем практически не, как сказать... в данном вопросе ничто, кроме там, решений Пленума Верховного Суда, на него не влияет. Он может решение, или точнее заключение этих экспертов принять, а этих не принять.
Опять же, вопрос к экспертности.
И вопрос к экспертности, как мы наблюдали, тут опять же,
делам.
Совсем недавно, да, когда эксперты с мировым именем дают свои заключения, суд говорит, что для нас это мнение не важно, а вот эксперт с техническим образованием, заключение по гуманитарному вопросу, да, оно суду нравится, поэтому суд его принимает. И вот этот вот произвол суда, не ограниченный ничем, это я к чему говорю? Не для того, чтобы поругать нашу нынешнюю советскую власть, в чем меня обычно подозревают некоторые слушатели, а в том, что при всем том, что тест Хиклина кажется... там, анахронизмом, девушка это, конечно, вызывает у нас вопросы и все прочее, но сама идея, что должен быть критерий, не просто усмотрение господина судьи, не просто его личные какие-то там, значит, мнения по этому вопросу, а должен быть хоть какой-то критерий, идея сама по себе здравая. Другое дело, что это все уперлось в вопрос, где такой объективный критерий чрезвычайно трудно.
А была какая-то модернизация этого теста, скажем так, может быть, какое-то внедрение новых критериев там?
Да, дело в том, что, конечно, на протяжении там всех нескольких десятилетий его существования и в Англии, и в США новые прецеденты, новые решения по подобному вопросу могли что-то добавлять, что-то убавлять. Были какие-то, значит, руководящие решения, то, что называется ruling, да, так сказать, высших судов и так далее. То есть все это как-то оформлялось, уминалось. Но сама идея, может быть нанесен ущерб нравственности, и этот ущерб нравственности обычного неподготовленного человека, если хотя бы один кусочек текста или изображения такой ущерб может нанести, значит, все уже идет, что называется, по разряду непристойности. Это сохранилось. И, собственно говоря, в деле Улисса, собственно, эксперты-то и будут биться за то, что нельзя отдельные темы, в частности, вот то, что мы поминали с вами, вот эту вот сцену самоудовлетворения, за которую, собственно, все и уцепились, нельзя воспринимать в отрыве от основного текста, потому что это убивает книгу, потому что это лишает смысла вообще весь разговор. Вот это и есть достижение, которое позволило в конечном итоге преодолеть вот этот вот механистический подход теста.
Но возвращаясь на чуть ранее, когда лорд Кэмпбелл принимал вот этот акт о защите нравственности, назовем так, неужели тогда не было никаких других законов, актов?
В смысле, по этому вопросу?
Да. На что опирался суд?
Нет, конечно, там был акт о бродяжничестве 1824, по-моему, года, который запрещал бродягам торговать подобного рода продукцией. Но это, опять же, это немножко о другом. Суды могли по аналогии применять, но это не то. Вот такого вот единообразного не было.
Ну что ж, тогда мы перейдем к нашей финальной рубрике «Судебные процессы» для уже следующего, 2022 года, потому что программа «Не так» вернется 2 января. Итак, внимание, процесс номер один. Суд над Лиззи Борден.
Вы скажите, что объединяет эти процессы?
То, что они предложены слушателями.
Они предложены слушателями. Да, это вот наша фейсбучная группа. Там все время мои дорогие помощники предлагают какие-то попавшиеся им интересные вещи. Кое-что из этого мы, кстати, в свое время предлагали, но люди опять предлагают, опять просят. Вот я сделал такую подборку, и начнем Новый год с общественной инициативы.
Демократически, так сказать.
Да.
В этом плане мы демократы. Итак, первое предложение – это суд над Лиззи Борден, обвиненной в убийстве своих родителей, США, 1892 год, в скобочках «сомнительное оправдание».
Да, это один из самых знаменитых примеров, по поводу которого спорят до сих пор. Вот оправдать-то ее оправдали, а вот правильно ли ее оправдали присяжные.
А второе дело – Франциски Рохас, обвиненный в убийстве собственных детей, Аргентина, 1892 год. И это первое применение в судебных целях отпечатков пальцев как доказательства.
Именно в судебных, да, потому что полиция к этому времени в разных странах уже десятилетие-другое уже знакома была с этим методом, а это именно суд признал, что отпечатки пальцев являются прямой уликой.
Дело номер три. Процесс Виктора Кравченко против газеты «Les Lettres Françaises», обвинившей его во лжи. Франция, 1949 год. Знакомство Запада с реалиями жизни в СССР.
Да, собственно, от имени газеты ее главный редактор Луи Арагон обвинял нашего перебежчика Виктора Кравченко, который вместе с двумя журналистами написал книгу о том, как в реальности выглядит жизнь простых людей в СССР.
Четвертое дело. Крушение поездов на станции Крыжовка белорусской железной дороги СССР, 1977 год, еще раз о стрелочниках.
Да, это вот все аварии, они рано или поздно сводятся к вопросу о том, стрелочник или за этим еще что-то.
Ну и пятый процесс, по мне, как самый известный здесь, суд над Билли Миллиганом, обвиненным в ряде общего уголовных преступлений из США, 1978 год. Вопрос о двух и более альтернативных личностях в теле преступника.
Да, преступник, тело совершило преступление, да. Не вопрос, но в нем две личности. Как быть?
Вот как быть, голосуйте с сердцем, а мы прощаемся до следующего года. Всего вам доброго.
Мы как передача, да. А мы как Никита и Алексей.
Да, еще вернемся сегодня.
Целый день, наверное.
Родительское собрание, книжное казино, всего доброго.
Да.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Сегодня воскресенье, 26 декабря. У микрофона Андрей Шашков. Здравствуйте. Исторических годовщин сегодня относительно немного, зато все одна ярче другой. 26 декабря 1825-го по новому стилю на Сенатской площади в Петербурге произошло восстание декабристов. Самая прекраснодушная стратегически и непродуманная тактически попытка рывковой модернизации в России. В следующие 200 лет ее будут осмыслять, отражать и обыгрывать в сотнях и тысячах учебников, научных трактатов и художественных произведений. От бессмертного фильма «Звезда пленительного счастья» и исторической билетристики Бориса Акунина, да куда более спорного опуса 2019 года «Союз спасения».
Ну и денек.
В 1898 в этот день супруги Кюри открыли радий. В 1919 в СССР приняли декрет о ликвидации безграмотности. В 1975 также в Советском Союзе начали эксплуатацию первого в мире пассажирского сверхзвукового лайнера Ту-144, нашего ответа англо-французскому «Конкорду». А в 2012 в Китае запустили самую длинную на данный момент в мире высокоскоростную железнодорожную магистраль Пекин-Гуанчжоу. В 1991 Совет Республик Верховного Совета принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с провозглашением СНГ.
Ну и денек.
Наконец, в 2004-м в этот день произошло землетрясение в Индийском океане. Оно вызвало самое смертоносное цунами в современной истории. В разгар сезона новогодних отпусков у европейцев в одном из самых густонаселенных районов земного шара. В общей сложности погибнут или пропадут без вести свыше 200 тысяч человек. Из Таиланда, Шри-Ланки, Индии, Мальдив, Малайзии, Мьянмы и Индонезии. А на Украине в тот же день проходит уникальный третий тур президентских выборов, который кончится первым Майданом и победой Виктора Ющенко. Когда спустя 10 лет его соперник Виктор Янукович потеряет власть в результате уже Майдана второго, появится шутка, что он единственный правитель в мировой истории, которого свергали дважды.
Ну и денек.
Но 26 декабря люди не только терпели поражение и умирали, но и появлялись на свет, как, например, Чарльз Бэббидж в 1791-м, британский математик и изобретатель первой вычислительной машины, фактически прабабушки всех современных компьютеров. В 1793-м в этот день родился китайский революционер и, как его называли, великий кормчий Мао Цзэдун. В 1716-м английский поэт-сентименталист Томас Грей.
Ученик Итона, выпускник Кембриджа, Томас Грей по окончании университета совершил путешествия по Франции и Италии, но затем занимался изучением словесных наук и сочинительством. Он прославился своими одами, балладами, обращениями к скандинавской мифологии. Его переводили Голенищев-Кутузов, Жуковский перевел его знаменитую элегию «Сельское кладбище». Уже бледнеет день, скрываясь за горою, шумящие стада толпятся над рекой, усталый селянин медлительной тропою идет, задумавшись, в шалаш спокойный твой, в туманном сумраке окрестность исчезает. Повсюду тишина, повсюду мертвый сон, лишь изредка жужжа вечерний жук мелькает, лишь слышится вдали рогов унылый звон. Перевод был значительным событием в истории русской поэзии, снискал Жуковскому славу нового Грея, как отозвался о нем Батюшков в своем стихотворном послании, и стал образцом элегической медитации.
72-летием можно поздравлять актера, певца и народного артиста СССР Михаила Боярского, 57 исполняется советской и российской актрисе Евгении Добровольской, наконец, 50-летний юбилей сегодня справляет актер и рок-музыкант Джаред Лето.
Если говорить пафосно, то на Джареде Лето выросло уже целое поколение. Это мое поколение. Помню, шла по школьному коридору, и вдруг меня останавливает девочка и восклицает: «У тебя глаза, как у Джареда Лето». Его голубые глаза буквально сводили девчонок с ума. Именно этот выразительный взгляд вспоминается первым, когда думаешь о его лучших ролях, даже эпизодических: «Ангел в бойцовском клубе», «Господин Никто», «Реквием по мечте». С недавних пор он начал покорять сердца и более молодых поколений, играть в супергеройских «Отряде самоубийств», «Лиге справедливости» Зака Снайдера. Из последних его работ «Дом Гуччи» его прямо сейчас можно посмотреть в кино. Та девочка, моя одноклассница, была одной из по-настоящему преданных его фанаток. Ездила по миру на его концерты. Так часто и трепетно, что внимательный Джаред знал ее по имени. Что касается музыки, он большой мастер шоу. А свой режиссерский талант он постоянно демонстрирует, собственнолично режиссируя клипы, снятые как настоящие короткометражки под музыку его группы «30 Seconds to Mars».
Эту программу для вас подготовили Ксения Никонова, Николай Александров, звукорежиссер Елена Королева и я, Андрей Шашков. He's a stranger to somewhere.